Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
У нас сегодня 5 декабря 2022 года, и наша тема «Европейская Орда. Антирусский картель покупателей». Дело в том, что в прошлую пятницу Европейский Союз принял решение об ограничении цен на российскую нефть. Принял его, правда, как-то очень своеобразно. Обычно как бы собирается какая-то конференция, ну, типа министров, и они принимают какое-то санкционное решение. Здесь была особая процедура. Встретились только послы, ну, или говорят, что они встретились. А дальше как бы решение принялось автоматом, как бы само собой, по молчаливому согласию сторон. То есть не дали никому особенно возразить, ну и вроде бы посчитали, что на этом дело закончено. В результате родилось решение, согласно которому как бы страны Европейского Союза обязуются не покупать российскую нефть выше $60, но это за баррель. Но это, как говорится, конкретное дело каждого. Хотя на самом деле то, что немного необычно, во всяком случае в этой ситуации, это то, что мы впервые здесь имеем на практике такого рода картельное соглашение, как бы наоборот. Когда картель покупатель, картель образуется не среди продавцов, а среди покупателей. Обычно картельные соглашения предполагают, что стороны, допустим, договорившиеся в рамках ОПЕК, назначают какую-то цену на нефть, ну или на газ. Хотя газ, впрочем, это не функция ОПЕК. Но и после этого обязуются вот продавать его в таком количестве или по такой цене. Ну, там нефть различается по качеству, поэтому цена не может быть одна и та же. А здесь как бы появился картель наоборот. Когда покупатели, значит, объединяются, во-первых, в некий единый пул, в котором говорят, вот именно вашу нефть конкретно, вот мы не будем покупать вот выше такой цены. И второе, что если бы это касалось дела их самих, ну это, как говорится, тут хозяин-барин. Но далее идут еще некие рестрикции на тех, кто как бы осмелится покупать эту нефть не по той цене. В частности, им будет отказано во фрахте, в страховании фрахта и так далее. Ну, вот во всех тех косвенных мер, которых еще на финансовом рынке европейские страны сильны, и поэтому могут оказывать на кого-то давление. Вот такого рода вообще соглашение и вообще такого рода распространение действий в санкции или, так сказать, тех или иных ограничений за пределы своих национальных границ, в котором как бы каждая страна компетентна, она образует такое некое новое свойство. Вот почему назвали это Европейской Ордой. Потому что Орда, как известно, она не только взимала дань, но она еще давала ярлыки на княжение. То есть, грубо говоря, торговала правами. Вот ты можешь иметь право на это, а вот ты не можешь. Вот у нас сейчас имеется вот такой европейский прецедент создания своего рода ордынского законодательства в современную эпоху, когда, так сказать, страны определенной вот этой вот новой золотой орды, кстати, термин «золотой» здесь очень становится двоякий, да, «золотой миллиард», «золотая орда», там, обретает какое-то новое звучание. Они, значит, выдают как бы лицензию. Вот кому можно, кому нельзя. Кстати, из этой же лицензии по тем же ярлыкам, ну, я уж буду пользоваться ордынской терминологией, они могут делать исключения. Тоже вот Орда вот распорядилась. Вообще-то по 60, но вот вам конкретно можно не 60. В общем, вот такое вот очень своеобразное решение, которое мало кто понимает и на Западе, и здесь, поскольку такое, наверное, впервые случается. Во всяком случае, в истории рыночных отношений. Вот, поэтому, что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, кто сильный, тот и заказывает музыку. Это ж очевидно. Наши власти, они так долго встраивались в эту европейскую систему. Ну, конечно, внутри говоря нам, что какие они все плохие, какие они ужасные. Но вот мы отправляем своих детей учиться туда, ну, чтобы, так сказать, изнутри врага распознать, что там да как. И капиталы тоже туда отправляем, потому что... ну вот мы не придумали еще почему, но как бы там, понимаете, там надежные партнеры, всякое такое вот, но они плохие, и недвижимость там купим не потому, что мы хотим поддержать, понимаешь ли, там итальянцев или греков или испанцев, просто там, понимаете, климат хороший, вот, мы не потому, что мы не их поддерживаем, там просто хороший климат, и вы должны нас понять. Мы же работаем на вас, вот там вот и покупаем. Поэтому, ну, европейцы, да, показали, как бы, кто сильнее, что если раньше корпорации могли в какой-то картельный сговор вставать, то сейчас они решили попробовать вот такую систему. А по поводу ярлыка на книжение, это действительно верно, золотой рты. Это, скажем так, связано с тем, что... Ой, простите, я как-то это потерял мысль рассуждения о том, что перерождение Европы случилось. То есть мы очень долго говорили про то, что Европа перерождается по поводу и нашествия, скажем так, одной очень мирной религии, которую туда приглашали, и по поводу того, то, что принятие там Европейской Конституции, которую не удалось, и Лиссабонского договора, а теперь получилось так, что не имея одобрение национальных парламентов, не проводя никакой референдум, ни в как Евросоюзе, ни по отдельности в странах. Для Венгрии сделали исключение в виде потолка нефти, но Орбан, он как бы показывает тем, что кто ведет независимую политику, тот может себе выторговать определенные условия лишний раз. То есть Германия и Франция не показывают свою независимую политику. Венгрия показывает, что она действительно может быть той страной-буфером, именно уже в хорошем смысле этого слова, между там Россией, и, ну, между Восточным и Западным блоком, назовем это так, может быть подлинно нейтральной страной. Нейтральная страна – это та, которая не идет в русле остальной политики того или иного блока. То есть может выторговывать себе, ну, в данном случае даже лучше, чем Финляндия во времен СССР. Независимую политику проходить. И поэтому Орда, как ордунг, как порядок, хотя сама по себе Орда – это хорды, это массы, это огромные тучи, да, тех кочевников, которые набегают. Но в данном случае Евросоюз, наверное, и со своим расширением, и со своей вот такой крайне агрессивной политикой, когда голубь мира превратился совершенно в иное существо, какого-то монстра, который поддерживает военные действия, понятно где, который действует совершенно недемократическими методами, это уже бюрократы. Бюрократы, которые вот отцы-основатели Соединенных Штатов, да и не только они, и в Греции много раз говорили, то, что свободу каждое поколение должно отвоевывать вновь и вновь. То есть не бывает такого, что мы достигли какого-то идеала и про это забыли. Нет, это надо делать каждому поколению. И в данном случае, опять-таки, возвращаясь к урокам СССР, то, что было достигнуто Лениным, Сталиным, оно какое-то время еще держалось, но после этого про эти победы вроде как помнили, но уроки из этого не извлекли и не понимали то, что надо действительно каждый раз это переподтверждать, что здесь дело не в какой-то победе в мировой войне, ну не в какой-то смысле при ней значение, а в том, что внутри страны надо тоже преобразование делать. А если долго преобразования никакие не делать, вообще никакие, тогда, естественно, случаются масштабные перемены, которых никто не ожидает. Какая-нибудь Швейцария, она будет... я прошу прощения, маленький нюанс. Какая-нибудь там Швейцария или Соединенные Штаты или еще. Они же там регулярно какие-то референдумы на мелкие темы проводят. Они все время народ спрашивают, что нужно, что вы спрашиваете. У нас же сейчас принято говорить, знаете, у них там полный тоталитаризм и фашизм, а у нас здесь в КНДР, в России и в Иране это торжество демократии. У нас полное, а у них там вообще ничего нельзя. Посмотрите, у них там тоже кого-то арестовывают, у них тоже есть тюрьмы. Значит, у них тоталитаризм, а у нас все нормально. Нет, у них регулярные какие-то изменения, которые происходят. Сами люди понимают то, что они ответственны за свою страну, что это их страна. Во всяком случае, у большинства такое ощущение. Мы понимаем, что не все идеально, но тем не менее, референдумы проводятся, и эти мелкие изменения, то есть, опять-таки, это не консервативные страны, это постоянно меняющиеся страны, меняющиеся в ту сторону, ну, в которую, по всей видимости, большинство устраивает, и большинство именно активно готово голосовать своими ногами. Хотя, конечно, тенденция ухудшения видна, в частности, в что происходит. Одну минуточку, ладно?
Да, пожалуйста.
Да.
Хорошо. Ты знаешь, Вадим, я по поводу референдумов, во-первых, хотел бы сказать, я бы не преувеличивал, конечно, их значение с точки зрения того, что это вот просто показатель демократии в том виде, в котором они существуют, в массовом виде только в Швейцарии. Но это не единственная страна, в которой проводились референдумы. Просто в Швейцарии это делается регулярно, на постоянной основе. И более того, там даже запрещено законом не принимать участие в референдуме. То есть они должны быть приняты. Но надо иметь в виду, насколько существенны эти вопросы. То есть насколько они как бы имеют отношение вот не просто к текущей жизни людей, а насколько они как бы способны вообще изменить существующее положение вещей. Ну, например, вот у нас в Москве можно сказать, что с 2014 года, как раз когда мы начали обсуждать проект прямой демократии, запустилась такая платформа прямой демократии, да, вот активный гражданин. Ну, я не знаю, как она действует в других городах и по всей России, ну, другие похожие платформы, если они есть. Но в Москве все-таки они охватывают там несколько миллионов человек. Да. Так вот, там тоже регулярно задаются вопросы. Но это вопросы, понимаете, от уровня того, какого цвета должны быть скамейки на стадионе имени Ленина, я не знаю, как он сейчас называется, и качая тем, как назвать новую станцию метро, а вот как назвать проектируемый проезд такой-то и так далее. Нельзя сказать, что они не имеют отношения к жизни людей, но не они ее определяют. Понимаешь, поэтому если взять вот эту вот пропорцию, да, что к чему, насколько это соответствует демократической процедуре, а насколько это реально влияет на жизнь людей, то оказывается, что не очень, потому что, ну, например, я вот по примеру той же Франции могу сказать, что те вопросы, которые как бы касаются существа дела, и, так сказать, их законодательным путем, ну, то есть путем голосования, изменить невозможно. И французы это сами прекрасно знают и признают, что какую власть ты не выбирай, в итоге получишь те же яйца только против. Потому что те, кто не совпадает с системой, хотя бы в каком-то крупном базовом пункте. Ну, например, вот Фронт Националь, который сейчас как-то Рассамблемент Националь. Кстати, очень интересное название, почему Рассамблемент? Это собрание, но не в плане мероприятия, а в плане, так сказать, широкого сбора людей. Партия де Голля в свое время называлась Рассамблемент пур ля Републик. Поэтому Рассамблемент тут пур ля Републик, тут Националь, тут какая-то перепев с галлизмом. Но вот она партия, которую гнобят абсолютно все, и правые, и левые. То есть они объединяются против нее в любом случае. А почему? Потому что это практически единственная партия, которая выступает за приоритет национальных ценностей. Я не знаю, что в этом преступного на самом деле, но вот она выступает за приоритет именно национальных ценностей над интернациональными. И этого достаточно, чтобы ее объявлять там фашистской, реакционной, вообще ультраправой, там, я не знаю, что, какими еще эпитетами ее, так сказать, снабжать. Поэтому, когда дело доходит до, а это касается сейчас, допустим, вопросов миграции, да, вот все остальное, которые в Европе стоят очень остро. Когда дело доходит до таких вопросов, то никого не спрашивают. Никакого референдума по вопросу, а как вы вообще насчет мигрантов, не проводится. Ну, максимум опрос общественного мнения. Что такое опрос общественного мнения? Это выборка 1600 человек, непонятно какими вопросами полученная, потому что тоже вопрос можно сформулировать по-разному. В результате чего дается вам процентное соотношение, говоря, ну вы знаете, мы провели такой репрезентативный опрос по нашей социологии, не надо опрашивать там несколько миллионов, 1600. И это с разбросом 2-3% вам дает вот показатель общественного мнения всего общества. А так ли думает все общество? И вообще, насколько репрезентативен был этот опрос? И вообще, какого мнения придерживаются те, кто вот составлял этот опрос? Они вот какой результат вообще хотели получить? Это все, как бы все эти вопросы остаются в туне. Понимаешь, поэтому, когда дело доходит вот до демократии и, так сказать, там начинают размахивать референдумами, то я как бы отношусь к этому вопросу со здоровой долей скепсиса. Потому что понимаю, что за этим стоит определенная организация, я сам занимался этими вопросами, понимаю, что это, к сожалению, это отнюдь не показатель демократии. А когда речь заходит о тоталитаризме, то обычно в примерах тоталитаризма западноевропейских клише был Советский Союз. Вот Советский Союз, ну, понятно, что он геополитический противник, потому что не было смысла там направлять всю энергию, допустим, на Северную Корею. Да? Но вот Советский Союз, ну это просто цитадель тоталитаризма. Вы посмотрите, там все управляется указами, все партии. Блин, мы сейчас в Европе имеем ровно те же яйца, только в профиль. Причем такое впечатление, что европейская система в целом, она как бы, вдохновившись примером Советского Союза, которого сейчас, слава богу, нет, поэтому как бы ругаться не на кого. Она как бы берет его опыт на карандаш и начинает активным образом прямо в Брюсселе вот писать все то, чем раньше славилась советская бюрократия. Понимаешь, вот просто это все воспроизводится, как говорится, один в один. Поэтому вот эти вот ордынские указы, о которых мы сегодня говорим, да нет, они не являются нонсенсом. Это просто, скажем так, вторжение из административной области в чистом виде, где уже это понятно, там уже все решено директивами из Брюсселя, уже в область рынка. Вот вроде бы рынок оставался вот той свободной конкурентной средой, ради которой западное общество, любя демократические ценности в засос и в десны, значит, как бы создавало само себя. Ну, с кое-какими тоталитарными механизмами, извините. А вот здесь вот получается, что уже и рыночные ценности, они, в общем, существенного значения не имеют. Раз уж, как говорится, все пошло писать под копирку, то и, как говорится, это. Причем, обращаю внимание, что особый ведь нюанс в чем? Мы сегодня говорим про цены на нефть. И никто еще не знает, чем это закончится. Больше это будет, меньше вообще, выдержит этот механизм или нет, и так далее. Я хотел только сказать, что если этот механизм выдержит испытание временем, то я бы, перефразировав римскую фразу, добавил «горе победителям». Потому что один раз, введя такого рода механизм на нефть, и сказав,
конечно,
ребята, сработало, а остальное чем хуже, так давайте остальное точно так же, так сказать, и так далее, и так далее. И мы получим дальше все то же самое, что мы имели. Ты хотел что-то сказать, Вадим, скажи, я потом добавлю
про Германию. Вы столько всего сказали, что, конечно, намного чего. Так, ну давайте по порядку, значит, по поводу эффективного, активного гражданина, это только можно подтвердить. Более того, в частности, когда голосование по поводу стричь траву до земли еженедельно или два раза за полгода, когда цветет вот это все это дело, как это было принято в Советском Союзе, как это важно для травы, причем там даже сказали, знаете, всякие там экоактивисты, экологи, ученые, они почему-то выступают за высокую траву, а мы ради вас, людей, все-таки хотим вам ежемесячно, еженедельно отмывать денежки на вас с этой стрижкой и уничтожать все. И там был в этом активном гражданстве система. Если вы хотите поменять текущий порядок стрижки, который установил мэр, вы должны набрать больше 70% голосов. Это было набрано больше 70%. Да, вы, конечно, набрали, но это все равно не считается, потому что проголосовало недостаточное количество людей. Вот. Вот, пожалуйста, вам активный гражданин. Это никакая не демократия, это даже не намек на это дело. Это просто очередная...
Я говорю, что это что-то необычное явление, поэтому я просто ставлю его в один ряд с другими такого же рода явлениями. А голосование по Европейской Конституции, которое ты только что упомянул.
Вот просто провалилось же?
Нет.
Пришлось принимать...
Лиссабонский договор, да. Оно провалилось в двух странах. Провалилось конкретно во Франции и в Голландии. Но остальные-то вообще решили его не проводить. Как говорится, от греха. Они приняли эти резолюции парламентом. Могла их принять и Франция с Голландией. Но Ширак, который на тот момент был президентом, который таки еще помнил Де Голля, как говорил Паниковский, это человек не нынешнего времени. Вот. Он таки провел референдум. Потому что Де Голль тоже проводил референдумы, когда принимал Конституцию. Он как бы их не боялся. Ширак все-таки чувствовал себя наследником Де Голля. Вот. И поэтому он референдум провел. Ну и 55% сказали нафиг. Вот. Ну и что теперь? Прям останавливать весь процесс, что ли? Ну давайте бы через боковую дверь, через заднее кирильцо, так сказать, это тот же самый Лиссабонский договор протащим, который сейчас прекрасно действует. То есть я просто относительно... того, чтобы не заблуждаться о терминологии демократии. Демократия – это когда власть народа в том смысле, что как народ захотел, так власти и сделали. А вот здесь, вот, так сказать, во всяком случае, в европейской версии, как мы ее видим сейчас, народ делает то, чего хотят власти. А если народ этого не хочет, значит, это мнение, как говорится, поворачивается, изворачивается, выходит через другую процедуру и так далее. Вот то же самое, кстати, касается и цен на нефть, и всего остального. То есть это не является чем-то необычным, это игра властей. Так. Вот. Я про скажи, что ты хочешь, я про Германию обязательно хотел добавить.
Хорошо, давайте про Германию, я хотел про фронт национальный.
Что касается Германии, вот ты, как говорится, упрекнул в том, что вот Венгрия там позволяет себе независимость, а Германия нет. Для меня это неудивительно. Почему? Потому что в свое время, когда создавался Европейский Союз, вообще имелось в виду, что те, кто его создавал, они создавали его не как придаток к НАТО, не как что-то, да, а как некий альтернативный экономический узел, который может противостоять Соединенным Штатам. И два главных игрока в этом узле были, ну, с третьим чуть прилежащим, да, это была Германия и Франция. И они как бы в одиночку действовать не могли, а они могли действовать в связке. И пока была эта связка, в частности, при Меркель хотя бы, то, в общем, это как-то работало. Но пришел Шольц, Шольц слабый, это во-первых. А во-вторых, Германия, вот я много раз это говорил, и еще раз повторю по этому поводу. Реально хочется или нет, как-то не обидно немцам, хотя я думаю, они это понимают, но это оккупированная страна. Страна, в которой есть военные базы, в которой военная политика подчинена Соединенным Штатам просто жестко. Жестче не бывает. Ну, вот. В других даже европейских странах этого нет. А вот в Германии есть. Кстати, и в Японии тоже. По тем же самым причинам и ровно с тем же самым эффектом. Поэтому Германия здесь под опорой для Франции быть не может. А вот в Венгрии ее никто не связывает. И более того, в Венгрии в кои веки, так сказать, раз победило, в общем, правительство, которое как раз руководствуется национальными интересами. Вот то самое, что могло бы быть во Франции, если там победил Фронт Националь. Ну или Рассамблемент Националь. Понимаете? В Венгрии вот просто произошло и это. Почему? Потому что проголосовало большинство венгров. Почему большинство венгров? Это компактная страна. В компактной стране, ну, меньшим числом населения, вообще каждый конкретный голос значит больше. Просто потому, что он как бы пропорционально гораздо больше весит, чем, скажем, в больших государствах. Ну, по факту это так. Может быть, это одно из немногих преимуществ небольшой страны. И в данном случае Венгрия могла, так сказать, это себе позволить. Вот, чего, к сожалению, не может позволить ни Франция, ни Германия, какое бы ни было там мнение населения, что характерно. Вот, не надо думать, что это мнение населения никто не знает. Его знают на самом деле. Его знают, делают и социологии, и закрытая социология. Этим не только ФСО у нас занимается. Это занимаются и соответствующие службы в тех же самых странах. Они отнюдь не дикие в этом направлении. Я думаю, что тут скорее наша страна скопировала зарубежный опыт, чем зарубежный опыт, так сказать, передан был из России или из Советского Союза. Но, поскольку они это мнение знают, то они знают, соответственно, чего надо спрашивать, а чего нет. Пожалуйста, Вадим.
Ну, во-первых, по поводу копирования опыта, я думаю, дурной пример заразителен. И здесь каждые страны, они друг у друга будут худшие элементы копировать. Mm-hmm. И по поводу и Фронт Националь, и Венгрии. Вот вы сказали, ну, маленькая компактная страна. Ну, хорошо, Мальта тоже еще меньше, еще более компактная страна. Там проголосовали, там сменили правых на левых, несмотря на всю агитацию, которая была устроена, что там левые не хотят. Ну, для такой масштабной агитации.
Прости, о какой стране говоришь? Я не расслышал, Вадим. Мальта, ну.
И ну, там да. Победили левые, и когда я приехал, и устроили там, конечно, иммигранты приехали, и пришлось теперь запирать двери. И снесли там достаточно симпатичные ворота, которые, я думал, что они древние, из той эпохи, которая, а оказывалось, они их сделали в 60-е годы, но их сделали настолько аутентично, что не отличишь. Вместо этого, ну, абсолютную чушь. То есть, я говорю, мало того, что вам и статую установили в городе, столице, ну, которой там церковь какая-то, какие-то архитектура барокко установленная, и там, прямо в самом центре, впендюрили современную архитектуру в виде непонятной буквы, переливающейся. Мало того, что... я спрашиваю, а это что вообще такое? А это символ сотрудничества и единения. Я говорю, то есть мало того, что вам это сотрудничество и единение завезли сюда, так еще и нагадили на площади. Молодцы. Mm-hmm. Вот. Я спрашиваю, а чего вы их сменили-то, правых на левых? Ну, mm-hmm. правые были достаточно долго, у нас такая традиция периодически менять, неважно. Я говорю, а что изменилось? Да ничего, у нас обычно депутаты, они из одной партии просто в другую переходят. в этот момент и остаются депутатами.
Ну да, вот, да, да.
Да, так что это вот тоже по поводу маленьких компактных стран. Опять, если говорить про Францию и Фронт Националь, действительно, там огромное давление на Марин Ле Пен и на ее отца, и все СМИ работают против. Но тем не менее, вы были во Франции, вы видели, что она появляется на телевидении, что она печатает свои листовки, что она может на транспарантах вешать свою предвыборную агитацию и прочее, и прочее. Да, все объединяются против нее, но против нее не устраиваются какие-то откровенные провокации, вроде поливания глаз зеленкой, ее не заключают в тюрьму. Когда в Соединенные Штаты мы говорим, да, очень жесткая у них система, очень специфическая демократия 18 века, которая тоже там купирована много чем, и тоже победившей бюрократии там, это все правда. Но тем не менее, есть штаты, которые традиционно республиканские, есть штаты традиционно демократические, например, есть штаты, где меняется. Возможность победить Трампу была, он победил, он стал президентом, его не заключили в тюрьму, пытались сделать ему аж 3 импичмента, пытались его привлечь за якобы разглашение государственной тайны, когда он документы увез в свое ранчо, которую он как президент имел полное право это сделать, и вывез меньше, чем Барак Обама, это все верно, но тем не менее есть СМИ, которые работают на него, на республиканцев, там есть возможность конкуренции мнений, возможно не свободы, как хотелось бы, абсолютной свободы, но конкуренция есть. Более того, губернатор не имеет права вмешиваться в дела мэра муниципалитета, президент не имеет права вмешиваться в дела губернатора, система друг с другом, конгресс собачится с президентом. У нас можно совершенно спокойно снять Фургала за то, что он бандит из 90-х, хотя преступление совершил в 2006 году, да, то есть на второй срок Путина, но все равно бандит из 90-х. Вот снимать, а хотя все, соответственно, вот, пожалуйста, компактный город проголосовал, что... Выходили сколько на митинги на его поддержку, никакой реакции нету. Поэтому я сейчас только что, можно сказать, смотрел интервью доктора медицинских наук Гундарова. Это тот, который выступал против этой аферы, связанной с укализацией. И он, собственно говоря, сказал, что те страны, которые люди ощущают себя хозяевами собственной страны. То есть обычно, когда человеку говорят, а почему вот он там болеет? Ну, а вот он курит, вот он неправильный образ жизни ведет, он неправильно питается, да. То есть сваливают все на человека. Собственно говоря, и западная медицина, и наша современная. Что, знаете, этот человек во всем виноват, а спрашивают, а как же так, вот там курящий до 90 лет доживает и прочее. Такое есть. Вот, и мы просто смотрим те страны, в которых люди живут дольше и ощущают себя счастливее, а люди ощущают себя счастливее. Человек – это такое удивительное существо, которое может вроде как жить вредной абсолютно жизнью, но при этом, если он счастлив, то он сам себя может убедить, что он здоровый. То есть психосоматика – это очень сильный момент. И поэтому в тех странах, где люди ощущают себя подлинными хозяевами своей страны, даже если это так не является, или является не полностью, но сделана такая система, где это ощущается, где люди чувствуют, что вон между партиями идет какая-то конкуренция. То есть можно сказать, а вот в Штатах на самом деле не две партии, а одна. Они же, понимаете, они же не уступают ни одной, значит не две, а одна. Их тоже перебегают между собой. Такое есть, ну хорошо, даже если одна, но мы, значит, видим два очень противоположных крыла одной партии, которые постоянно друг с другом собачатся, которые друг на друга вываливают компромат. То есть этот элемент шоу, опять-таки, для человеческой психики очень важен. Что видно, что кто-то отстаивает мои интересы, а не что я ничего не могу сделать. И, конечно, когда люди там... почему там у нас снижается рождаемость? Да? То есть правительство наше, оно пытается... Оно это прекрасно понимает. Оно говорит, вот у нас снижается работоспособное население, надо повысить срочно пенсионный возраст. Не потому что жадные на денег, а это тоже правда, они жадные на денег, но потому что им было нужно работоспособное население оставлять, граждан работоспособных оставлять на рабочем месте. Вот что для них. Они понимают, что их власть, она абсолютно держится на тех, кто будет работать. Если у нас никто там не будет работать меньше, и мигрантов завозится ради с этой же цели, в том числе в 2022 году, там сколько, 700 тысяч квотировано всего этого дела. Это все делается для... И законы против там это думают. А вот если мы этих всяких там ЛГБТ запретим, они сразу начнут рожать. Вот такая вот система. Нет, это ничего не работает. Единственное, что может работать, это создание условий, когда человек ощущает себя нужным для страны. И хозяевам, собственно, ощущает, что это страна его. Поэтому не будет тогда никто уезжать. Вот я к чему там про референдумы говорю, ссылаюсь там на опыт европейский. То есть, чтобы дать понять, что ну хотя бы какое-то ощущение. Ну, я понимаю, что это ничего сделано не будет, но если только на каком-нибудь низовом уровне какие-то чиновники не будут, ну, препятствовать там какому-то получению документов, не будут издеваться над человеком, не будут гонять там каких-нибудь инвалидов, пенсионеров туда-сюда по этажам, а наоборот помогут. То есть вот эта ситуация, она, конечно, ну, может поднять уровень жизни.
Что самое конечно, главное. Я согласен с тобой, это так же, как безопасность на дорогах. Она стоит не в том, чтобы было больше милиционеров и больше знаков развешено, а в том, чтобы сами дороги были так построены, чтобы на них можно было делать меньше аварий. Ну, это да, классика. Вот. Ну, хорошо, Вадим, может быть, мы к вопросам перейдем, потому что их есть у наших слушателей. Вот, и, да. Наверное, что мы ответили, да. Ну, вот наш старый, так сказать, укрослушатель, АИгрек. После сегодняшнего налета на аэродром Энгельс ждете ли вы вторую волну мобилизации? Надеюсь, товарищ Кирюхин в первых рядах явится в военкомат. Да и для товарища Смирнова возраст не станет помехой. В 1941-1945 году патриоты в тылу не отсиживались. Если уж призываете воевать до последнего русского солдата, то будьте добры и сына своего, как товарищ Сталин, отправить на передовую. Что хочу сказать? Ну, сначала за товарища Сталина. Товарищ Сталин своего сына на передовую не отправлял. Это его сын сам отправился служить, вернее, закончил, так сказать, получил военное образование, был назначен командиром батареи, так сказать, и, так сказать, естественно, пошел на фронт так, как вся его часть. То есть не товарищ Сталин, не товарищ Молотов, не товарищ Хрущев, сыновья которых тоже воевали, Микояна, они никого специально не посылали, не отражались с заданием. Их дети явились, как говорится, сюда совершенно... самостоятельно, они были, кстати, многие из них военными, в частности, сын Хрущева, сын Микояна, вот, погибли там на войне, то же самое, но это было их собственное дело, тут никто никого не отправлял, и, соответственно, не отсиживался и, наоборот, не посылал. Если уж призываете воевать до последнего русского солдата, почему я призываю, когда это я призывал воевать до последнего русского солдата? До последнего бендеровца, да, это я и сейчас могу призвать. Вот я призываю воевать до последнего бендеровца. А до последнего русского солдата нет, ни за что, да что. До последнего бендеровца надо обязательно воевать, я считаю, раз уж так, продолжая вашу мысль. Ну и относительно, так сказать, волны мобилизации и как мы должны являться вместе с Вадимом на эти войны, несмотря на возраст, там, возможности призыва и прочее. Вы знаете, вот вы так часто задаете этот вопрос, я понимаю, что вы очень хотите, чтобы нас с Вадимом на экране не было. Чтобы мы вот то, что говорим, сейчас, я не знаю, какую мы военную помощь можем оказать непосредственно на линии фронта, потому что, ну, я по званию рядовой, Вадиму вряд ли что-то больше рядового светит, вот, потому что, естественно, он тоже с этого, так сказать, начнет, вот, так сказать, военную деятельность. А вот здесь мы вам явно мешаем. Я это понимаю. Я понимаю и вам сочувствую в этом случае, потому что вы вот так вот, давя собственную душу, слушаете то, что мы говорим, вот пишете эти вопросы, думают, блин, ну когда же это все кончится, когда же мы их куда-нибудь сошлем. Поэтому у меня вопрос к вам. Вы вот все время за анонимными, так сказать, инициалами, там, АY5, а че ж вы-то не на передовой? Ну вот почему вы не на украинской имени фронта в каком-нибудь, ну, если вы не местный гражданин, я имею в виду укр, то в каком-нибудь интернациональном батальоне, иностранном легионе, вот еще круче сказать. Где-нибудь там, ну, не обязательно там среди польских наемников, которые там изнасиловали двух девушек в Николаеве, а вот на передовой, вот где-нибудь непосредственно, вот там, где, так сказать, идет борьба, я так чувствую, вы все время ведь нас туда посылаете, да, не в какой-нибудь там город в тылу, а именно на передовую. Че ж вы-то отсиживаетесь? Вот вам, судя по запалу, как раз именно этого и не хватает. Вы как-нибудь раскройте что-нибудь помимо вопроса про себя. Типа, почему я не борюсь с русскими на Донбассе? Ну вот я там такой-сякой, да, вот извините, инвалид, убогий там или еще чего-то, могу только писать. Ну как-нибудь объяснитесь, почему вы не на передовой? Вы так часто нас ее туда посылаете. Ладно. Ты что-то хотел добавить, Вадим? Ну это такой смешной вопрос, поэтому смешной ответ.
У меня подруга разочаровалась наконец-то в украинцах. Потому что... А потому что они внесли дождь в миротворец. Потому что там на дожде неправильно выразились, когда сказали, что помогали солдатам. Но имели в виду, что помогали солдатов вытащить с передовой. Они это расценили как гуманитарная помощь. И все. Да. И теперь им грозит в Латвии или где они находятся чуть ли не уголовная ответственность. Естественно, там уволили... сами уволились, естественно. И ведущий, и звукооператор, и даже кот, который мимо проходил. То есть там, да, и животноводство. Там вот как теперь жить? Я же за свободу, а дождь теперь внесли. Я говорю, ну, милый мой, я тебе об этом говорил, я не знаю, 8 месяцев. Ты как, это слушала или где?
Ну да, да. Так, поэтому, пойдем дальше.
Да, это к вопросу Игрика, потому что товарищ Игорь, все-таки товарищ, конечно, понятное дело, он на передовой ЦПСО находится, отслуживает свои эти, все ясно. Но есть такая штука, которую вы, украинцы, говорите, что она у вас есть, а у нас нету. А называется она свобода слова и свобода профессии. Вообще свобода. Вот кто хочет, он свободно говорит то, что хочет в интернете. И делает свою работу. А кто хочет, он идет добровольцем. Или не добровольцем, или по повестке. Вот понимаете, свобода.
Хорошо, Вадим, давай дальше. А то много вопросов, как бы за других слушателей все-таки жалко. Так, на ваш взгляд, что было на авиабазе Энгельса сегодня? Атака или диверсия? Говорят, что это атака беспилотника. Если это так, то как мог украинский беспилотник долететь так далеко незамеченным? Вы знаете, значит, мое мнение, это мнение, подчеркиваю, расследования еще не было. Значит, что, во-первых, это похоже на атаку беспилотника. Почему? Потому что ракету было бы слышно по прилету. Второе, стратегические беспилотники действительно есть. Это американские беспилотники, там как-то он называется, уже сейчас не помню, но, короче говоря, такая достаточно большая дура, вот, которая не является дроном камикадзе. Который является, как раз там запускает там ракеты, еще что-то. Здесь, судя по атаке, видимо, это был какой-то дрон-камикадзе. Как следствие, его радиус действий невелик. И поскольку, кстати, такая же атака была и в Рязани, вот в Рязанском там тоже есть военное училище, там меньше сообщают об этом, просто знаю, что в Рязани тоже было что-то похуже. Значит, это означает, что они действовали с небольшой дистанции, что это, значит, некая диверсионная группа, которая существует, проникла или, наоборот, так сказать, рассекретилась на территории России, осуществила вот такой вот теракт, диверсию. И, в общем-то, сейчас то, что должны делать эти разыскные следственные органы, это, собственно, найти концы этой, так сказать, операции, найти, как она, собственно, была осуществлена. Скорее всего, это, я так думаю, по логике вещей, это небольшой беспилотник. Он должен идти на небольшой высоте. Вокруг там и Саратова, и Рязани, в общем-то, есть достаточно пустынные места. То есть, есть откуда его запускать. Особенно, если этого не ждут. Вот. Туда человек, который находится, допустим, вблизи авиабазы, или, по крайней мере, знает, а там же куча народу ее обслуживает, он представляет, где стоянки самолетов. Где стоянки самолетов, которые готовятся к вылету. То есть, допустим, заправленных самолетов, да? И затем имеет возможность, тем более, когда этого никто не ждет, как бы направить туда вот этот беспилотник, для того, чтобы он там взорвался. То есть, скорее всего, вот сценарий такой. Но он был запущен откуда-то неподалеку. То есть, он не прилетел с территории Украины, потому что для тех дронов камикадзе, которые есть, эта дистанция великовата. Я не говорю, что она невозможна. Может быть, какой-нибудь супер-пупер дрон существует, но им и управлять так сложно. Потому что на расстоянии все-таки это связь, это перерыв связи, много. Показывает это все на то, что, скорее всего, это осуществлялось атака с близкого расстояния. То есть это вот какая-то диверсионная группа, которая действует на территории России. Диверсионные группы. Ну, У бандеровцев свои методы, поэтому тут надо делать поправку именно на это. И понимать, что вот именно поэтому бандеровцев и надо уничтожать. Тут вот, как советовал предыдущий, воевать до последнего бандеровца. Как нам советовал предыдущий араб.
Так. К сожалению, бандеровцы, они все-таки предпочитают посылать обычных украинцев, которых обманули, которые, к сожалению, повелись на все это. Очень, очень легко повелись, к сожалению, запуганы где-то. Ну, где-то там откровенно действуют вот те самые отряды, которые, в которых обвиняют СССР, что там стреляли в спину. Вот они, да, они стреляют в спину. Граждане либералы, вы так любите про СССР говорить, хотя никакие вы не либералы. А вот то, что это происходит, ну, может, вы просто обратите внимание, что, знаете, вот, ну, не очень правильно так делать, да? Может, как-то по-другому.
Вадим, еще вопросы, извини. Так, вы часто говорили об идеологии. Объясните, пожалуйста, почему не может работать идеология «Русский мир»? Ну, вот сейчас Вадим скажет свое мнение. А на мой взгляд, проблема вот в чем. Эта идеология не идеология. Эта идеология как бы ни о чем. Что такое «Русский мир»? Вот коммунизм – это идеология. Да, нацизм – это идеология. И понятно, какие цели он ставит, да, так сказать, ради чего он создается. И, как говорится, это и в доктрине коммунизма, и в доктрине нацизма как бы описано, да. Либеральная идеология тоже идеология, хотя она и расплывчатая, но это все-таки идеология.
А вот да, русский мир. Свободный рынок — это идеология, да.
Ну, либерализм в целом, да, как система, набор ценностей. А вот русский мир — это что? Это все русские, это все, которые говорят по-русски, допустим. Ну и дальше. А дальше ничего. Они все должны держаться вместе, потому что вот я, честно говоря, затрудняюсь даже сформулировать ее. Поэтому для идеологии нужно не название, нужна идея. Вот слово «идеология» происходит от слова «идея». Вначале должна быть идея, и уже вокруг этого дальше докручивается нечто, что потом объединяется словом «идеология». А вот слово в русском мире, которые хотят как эрзац использовать вместо идеологии. Я уже много раз говорил, что лучше бы у нас был коммунизм, чем не было вообще никакой идеологии. Понимаете? Вот так вот, так сказать, докрутить ее просто из одного слова, ну, это ни о чем. Это ни о чем. Это мне напоминает чем-то, знаешь, 2012 год, Вадим. Помнишь, в 2012 году был такой предвыборный лозунг перед выбором Путина. План Путина.
Вот сорвались
языка. Я тогда задавался вопросом, блин, а план-то в чем? Да, план-то в чем?
Вот только мы перепутали, это был не 12-й год, это был 4-й год.
А, ну хорошо, пусть будет 4-й. В 4-м план, он не был более объемным, чем в 12-м. Во всяком случае, да. Я просто помню эти, так сказать, слоганы здесь у нас на улице развешанные, там, план Путина. Блин, а план-то в чем?
Это были как раз тучные 2000-е годы, и мне тогда в универе один из преподов, но он был один такой, единственный из всех, такой похожий на пирата, ему не хватало только это, попугайчика одноглазого. Вот, и он говорит, вот гениальность плана Путина в том, что он неизвестен, и можно под него все что угодно.
Понимаете? Да, так. Давайте еще раз дальше пойдем. Так, вот еще тот же вопрос от слушателя еще Ирна 785. Ануфриенко недавно сказал, что в конце 80-х, начале 90-х в Польше негативно относились к распаду Советского Союза и что за 30 лет их сознание поменялось, к России стало более отрицательным. А вы говорили, что наоборот в Польше были очень антироссийские настроения в то время. Можете поделиться опытом, как было на самом деле? Вы же в конце 80-х, начале 90-х не раз проезжали Польшу. Вы знаете, я проезжал Польшу неоднократно еще и в 2000-х, в нулевых, и еще в 10-х годах. Так что у меня с точки зрения проезда по Польше и сравнения, так сказать, мнений, очень много. Я бы высказал мнение альтернативное, мнение Ануфриенко. Я к нему отношусь с уважением, как говорится, слушаю там эпизодически там его комментарии, но в данном случае у меня мнение полностью противоположное. Потому что в конце 80-х, начале 90-х была какая-то, с моей точки зрения, такая некая эпоха как бы гонора. вызванного тем, что вот мы сейчас вот освободились из советского блока, мы сейчас стали какими-то независимыми, и тогда, ну, как бы трудно было даже объясниться с кем-то. Вот если ты говоришь по-русски, да, польский близкий к этому язык, я не говорю тождественный, там не понимаешь друг друга на 100%, но поговорить с кем-то было хотя бы на уровне объясниться, ну вот сложно, для тебя как бы демонстративно там отворачивались, да. В 2000-х годах, в общем, когда у россиян завелись деньги, сознание кардинально поменялось. Я говорю про бытовой уровень, не про официальный. То есть, во-первых, всюду появились афиши на русском языке. Всюду стали дублироваться там какие-то вывески магазинов. В ресторане меню на русском языке, это в легкую. Ну, не во всем, не в любом, но во всяком случае, так сказать, и так далее. В общем, тебя стараются понять. Потому что понимаешь, что за тобой реальное бабло. Вот ты, как бы, я не знаю, как там расценивают украинцев, наверное, по-разному, да, но общее отношение к русским, я, как я его чувствовал, да, это как людям, которые с деньгами. Может быть, они нам не нравятся, но они платят. Понимаешь? И сразу там на этом уровне как-то все незаметно в мозгах поменялось. Выяснилось, что как-то вроде и по-русски говорить несложно. Вот, во всяком случае, дать тебе... Если ты хочешь заработать, то лучше как бы говорить о том языке, на котором ты хочешь, с которого ты хочешь получить деньги. Ну, вот, поэтому сейчас я бы... Про сейчас я не скажу. Я уже несколько лет не проезжал через Польшу, потому что, во-первых, санкции, во-вторых, тут вот вся эта кутерьма с войной. Вот, и поэтому я просто не знаю, какая ситуация на границе, потому что ну, на границе всегда был ад кромешный. Вот что в советское время, что в послесоветское, что потом. Понимаете, у меня такое впечатление, что это какое-то имманентное свойство советско-польской границы. На всем ее протяжении, я подчеркиваю. Что если какая-то моча в голову ударит белорусам, ну или советским пограничникам, то тебя на польской стороне, как говорится, пропускают чуть ли, так сказать, не проезжай, дорогой, у нас тут свобода. Если вдруг на белорусской или советской стороне, наоборот, все становится свободно, но на той стороне погранзастава сатанеет и вместе с ней таможня. Вот синхронно не бывает никак. Я проезжал ее, если посчитать в обоих направлениях, ну, по моим прикидкам, где-то раз 40. 40, Карл. И за эти 40 раз, мне кажется, я не уверен на 100%, но мне кажется, что был только один случай, когда и с той, и с другой стороны я просто вот проехал, что называется, как белый человек. То есть проверили паспорт там, ну, открыли багажник, ну, проезжай. Ну, приехал на другую сторону, ну, проверили паспорт, открыли багажник, проезжай. Один, Карл, один из 40, 2,5%. Вот все остальное кому-то какая-то моча ударяла в голову, независимо от смены политических режимов, так сказать, границ, кто там диктатор, кто демократ. Вот происходило обязательно. Поэтому отношение людей и отношение администрации я вот разделяю, во всяком случае, в польском вопросе. Пожалуйста, если ты хочешь что-то добавить.
Здесь даже не просто про администрацию можно говорить, а здесь надо учитывать закрытые системы. То есть таможня – это закрытая система. Она коммуницирует только с другой закрытой системой таможни, которая на другой границе находится. И совершенно не исключено, что там просто уже возникла действительно такая традиция мониторить всех на границе. Либо там, либо... И новый человек приходит, он, может быть, даже не хочет, но попадает в коллектив. То есть здесь как с дедовщиной это... Длящиеся преступления, скажем так. Да, вот и да, все. Да. Поэтому, а как поляки вели себя с украинцами, которые переходили границу в самом начале всего этого дела? Тоже видели, как они всех там обзывали и под это подтрунивали. То есть, ну вот пограничники, да, такие вообще эти спецслужбисты и силовики, они в любой стране хотят, ну, творить, что они хотят. Вот и все. Многие идут именно за этим.
Менталитет, да, маленького начальника.
Да. Больше вот, да, мы когда там приезжали в рестораны, там мама была, там вышла по полячкой толстой, говорит, паночка худюча, и там принесли целую такую миску необъятную всего этого дела. То есть, да, деньги они любят, и поляки даже некоторые, вот во Франции в 2014 году по-русски разговаривал хорошо. То есть, я не встречал таких каких-то плохих поляков, которые представляются в идеологических обертках исторических документов.
Не, аналогично хочу сказать. Более того, вот добавлю, что я вот недавно был в Париже, и там неоднократно сталкивался с украинцами в разных местах, потому что там есть, как говорится, присутствие диаспора. Слушай, они между собой говорят исключительно по-русски.
Ну, естественно. Но
вот ни разу не было случая еще. Я вижу, что люди с Украины, понимаешь, там по-разному, там по одежде можно, по характеру, по привычкам, да, судить. Вот, ну, не то, чтобы они одеты не в лохмоте, но просто, скажем, по моде скорее, так сказать, украинской, чем французской. Там есть все-таки некие отличия, так сказать, ну, на уровне одежды, наметный глаз их определяет. Но между собой они говорят исключительно по-русски. И поляки, в общем-то, тоже. Я, кстати, очень высокого мнения о польской кухне. Я считаю, что польская кухня, с моей точки зрения, она, очень близка французской по качеству. Вот именно, это не та же самая кухня, это не то же самое, но вот с точки зрения уровня этой кухни, я бы поставил ее, если не конкурента, как французской, то очень близко к ней. Понимаешь, итальянская кухня для меня это лапша и пицца, поэтому мне как-то не очень это она как бы зашла в сторону. Я не против, да, есть очень вкусные, но это как бы элементарно. А вот польская, она и разнообразна, и очень интересна по вкусовому составу, то есть поляки в этом смысле молодцы. И слава богу, мне довелось ее попробовать, и в общем, никаких там языковых и прочих барьеров я не испытывал. Я говорю о нынешнем времени. Так. Еще вопрос. Как вы относитесь к Матвею Гнопольскому? Он был на эхо Москвы, потом в 2014 году уехал на Украину и стал на их сторону. Может, вы знали его лично, он ваш ровесник и даже родился в том же году, что и вы. Вы знаете, я его не знаю, я с ним не общался, отношусь к нему так же, как и ко всем, собственно, власовцам. Также у меня нет какого-то партикулярного мнения о нем.
Ну какой же он Власовец? Он Колобка хорошо озвучивал на пластинке советской, а после этого, это, конечно, я не знаю, дно. Это хуже Новодворской.
Ну, наверное, я как любил говорить Саша Краснов, я в сортах говна разбираюсь плохо, поэтому не могу сказать ничего. Так, еще вопрос. Вы говорили, что венгры более независимы в ЕС и более лояльны к России ввиду их истории нахождения в Европе, а разве они забыли 56-й год, из-за этого они должны быть более враждебны России? Послушайте, со времени 56-го года уже столько воды утекло, и история еще много раз, как говорится, показывала тем же самым, в том числе и венграм, что по большому счету, может, это было и не так плохо. Понимаете, вот исходя из тех исторических реалий, через которые они прошли и в которых оказались. Потому что многие из них имеют возможность, 56-й год помнит мало кто, потому что это, для этого надо уже иметь солидный возраст. Во всяком случае, чтобы его сознательно переживать. А вот с точки зрения того, что было потом и в чем не жили, там как бы возможности для сравнения есть. И они, в общем-то, не в пользу того, что в 56-м году нам поломали все светлое будущее. Объективно надо признать, это, кстати, не только касается Венгрии, это касается и других стран бывших. Потому что они все... За Германию Восточную я просто отвечаю. Но я думаю, что исходя из того, что мы только что говорили про поляков, там и этот синдром тоже присутствует. Он не высказывается публично, но как бы люди, в общем, его имеют в виду. И в том числе, и, так сказать, даже по рассказам своих как бы родственников. То есть они понимают, чего было, чего стало, и вот этот вопрос уверенности в завтрашнем дне, он стал гораздо более актуальным. Так. Еще вопрос. А почему Макрон так лоялен США? Вы видели его недавнюю встречу с Байденом, где он сказал, чтобы вместе и так далее. Вы говорили, что французы американцам не очень относятся. Почему они тогда Макрона переизбрали? Макрон тоже слабый получается, как и Шольц. Слушайте, они его переизбрали потому, что Макрон прошел, как говорится, по умолчанию. Что называется, когда все объединяются против того, чтобы противостоять Рассемблемент Националь, то естественно, что вылезает, так сказать, третья ложь, на что, собственно, Макрон и рассчитывал. Он понимал, что, а, с одной стороны, вторым кандидатом выйдет Марин Ле Пен, и второе, б, вот исходя из всей той тотальной пропаганды, которая ведется против Рассамблемана Националь, в итоге между двумя оставшимися кандидатами выберут его. Вот, собственно, и все. Вот что французы выбрали. Вот они, как результат вот этой вот пропагандистской войны, ведущейся беспрерывно на протяжении, когда основал Ле Пен Фронт Националь, по-моему, в 1958 году. Вот считай, с 1958 года она идет, эта война. 70 лет промывания мозгов. Ну вот, как говорится, вуаля.
Ну, вот опять-таки, вернемся к демократии. В Риме два консула было.
Так сказать, и Макрон тоже слабый получается, как и Шольц. Вы знаете, он не слабый, он умный. Я не говорю, что он дурак. Макрон достаточно молодой человек. Ну, по сравнению с нами, стариками, да? Неплохой наружности, сложной сексуальной ориентации, скажем так. Ему как бы после этого надо думать о будущем. А будущее лежит его там, где, как говорится, американский дядя высокий, так сказать, даст ему возможность пригреться при каком-нибудь там всемирном банке, так сказать, Роган Капитан Гезельшафт, да, и прочие такого рода конторы. Вот, которых можно ничего особенно не делать, но можно надувать щеки, выступать с лекциями и заодно получать неплохое бабло по западным меркам. Это не стыренные миллиарды, это что-то другое, но это как бы стабильное такое обеспечение. Синекура, иначе говоря. Вот по эту синекуру он реально сейчас и борется, а для этого надо, чтобы, как говорится, дядя был тобой доволен. Хотя подавляющее большинство французов, естественно, этим недовольны. И Макрон, когда уже потом, после приема с Байденом, сказал, что да, вот у нас серьезные разногласия с Соединенными Штатами. Как-то он там выразился, разошлись пути или там еще что-то такое. Что-то он такое сказал уже по приезде. Не когда он был там, а по приезде. Да, пожалуйста, Вадим, у нас уже, видимо, время подходит. Пожалуйста.
У Макрона два выбора. Первый выбор – вести независимую политику в пользу французов. И тогда его ждет участь Троскана. В лучшем случае. Либо быть Соединенными Штатами, все.
Так, ну, видимо, тут скоро начинается чемпионат мира. У нас попросили поэтому уложиться в тайминг. Значит, я что хочу сказать. У нас еще осталось некое количество вопросов. Давайте мы ответим на них тогда в нашем следующем эфире. Может быть, даже специально его посвятим, так сказать, вопросам, как получится. Потому что мне хочется, чтобы все наши слушатели, они как бы получили ответы на свои вопросы. Но вот, к сожалению, лимит времени нас поэтому поджимает. Дополнительного времени нам, насколько я понимаю, пока не дают. Ну вот, так что давайте тогда на этом месте остановимся.
Повертай.
Да, спасибо вам за то, что вы приняли участие в передаче. Спасибо за интерес. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Ну и с ответами на ваши вопросы, которые вы задали в этом эфире. Всего вам хорошего. До свидания.
Спасибо.